Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник» в Крыму.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем нашу многотысячную аудиторию. Чуть погромче звучание радиоприемников, друзья, потому что по вашим многочисленным просьбам мы продолжаем наш совместный проект с членом Нотариальной палаты Республики Крым Александром Новосельским, нотариусом Симферопольского городского нотариального округа. Мы систематизировали большинство ваших вопросов. Не обижайтесь, если некоторые из ваших вопросов сегодня не прозвучат в эфире. У нас очень плотная сегодня по времени программа, но обещаю вам, что ни один ваш звонок, ни одно ваше письмо не останется незамеченным нами в этом проекте, потому что я уверен, он будет продолжен, и порукой тому обратная связь с вами в социальных сетях, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Facebook. Мы — это группа РИА Крым. Вы активно включаетесь, подключаетесь для ток-шоу «От и до», оставляете отдельные пожелания, рекомендации, наблюдения, за что вам низкий поклон и огромное-огромное спасибо. Обозреватель радио «Спутник Крыму» Борис Левин. Еще раз с позитивом, с хорошим настроением приветствую вас, слушатели, дорогих наших любимых слушателей радио «Спутник Крыму» и особенно слушателей ток-шоу «От и до». По воскресеньям с 10 часов утра наш радиомарафон, который включает в том числе визит в нашу студию Александра Новосельского. Добрый день, Александр Евгеньевич.
Добрый день.
Рад вас приветствовать. Спасибо большое, что в очередной раз заглянули к нам в студию. Вопросов очень много, причем они такие широкоформатные, я бы сказал. По традиции это завещание. Кроме этого, наследство за границей. Сразу несколько было вопросов по этому поводу. Относительно современных технологий, это уже стало доброй традицией наших с вами встреч, потому что с каждой встречей технологии тоже обновляются, и надо наших слушателей держать в курсе этих событий. Так что давайте, засучив рукава, начинаем очередное наше ток-шоу. Еще раз напомню, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа Александр Новосельский отвечает на наши и ваши вопросы. Итак, конкретный человек дал денег в долг, а вернуть никак не может. Должник все время избегает встречи, не является в суд. Может ли помочь нотариус в этом вопросе?
Где-то 3 года назад закон значительно расширил применение исполнительной надписи. Порядок такой. Вы даете деньги в долг, но оформляете договор у нотариуса. В случае, если должник не возвращает долг, то судиться с ним уже не придется. Достаточно обратиться к нотариусу. По закону исполнительная надпись приравнена к судебному решению. Это значит, что гражданин может обратиться к судебному приставу или прийти напрямую в банк, в котором должник имеет счет. И вот недавно опять внесен в Госдуму законопроект, еще более упрощающий порядок взыскания долга. Если, прошу обратить внимание, договор займа оформлен нотариально, то появится возможность в удаленном доступе получить у нотариуса исполнительную надпись и переправить документы судебным приставам без суда.
Вот это очень важный акцент вы сделали, потому что и среди моих знакомых и друзей есть люди, которые, взяв расписку, где написано «я такой-то, взял в долг у такого-то», еще и в присутствии свидетелей таких-то обязуюсь отдать через такое-то время. А нотариусом тут, извините,
да,
не пахнет.
Это не тот документ. Вот давайте конкретный пример. Допустим, вот представим, жилец съехал с квартиры и не заплатил за несколько месяцев. Если такой договор аренды жилья удостоверен у нотариуса, то хозяин квартиры может обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. После этого в дело вступают сразу же судебные приставы. Законопроект разрешает гражданам получать исполнительную надпись, еще раз акцентирую, в удаленном доступе. Какой тариф? Тариф составляет всего лишь 0,5% от размера долга и не более 300 тысяч рублей. Ну, это если суммы миллионные уже там за миллион.
Все предельно понятно. И я очень рад, что мы именно с этого вопроса с вами начали сегодня беседу, потому что наверняка многие сразу вспомнили свои события, связанные вот с такими выдачами, что называется, денег в долг, и чем это все завершалось.
Надо быть очень осторожными. Вы же знаете, старинная поговорка. Хочешь заиметь врагов — дай денег в долг. Лучше не брать И не давать.
Да.
Но бывают обстоятельства, конечно.
Спасибо большое за вот такой очень четкий ответ на столь важный вопрос. Но о технологиях я сегодня говорил, и вот следующий вопрос, он с таким подтекстом как бы, поэтому извините, я цитирую вопрос нашего слушателя. Сам не придумал концовку этого вопроса. Я надеюсь, что она вас не обидит. Могут ли применяться в нотариате современные технологии? И вот тут, внимание, или нотариус, как и 2000 лет назад, остается всего лишь писарем? Это не я сказал.
Да, понимаете, это реально, если мы возьмем перевод слова «нотари», «нота», «письмо», «писарь», оно так и есть.
То есть вас не обижает такое слово?
Нет, это все как бы идет с древности, просто приобрело немножко другую окраску, а смысл один и тот же. Действительно, нотариус все время пишет. И сейчас современные технологии помогают ему не просто ручкой писать, а с помощью электронных средств.
По-моему, вот песня называлась когда-то «Слова-слова», «Пароли». Вот так и у вас.
Это слово, слово. Но у нас письмо. Вот такое же подготовлен законный проект, который разрешает нотариусам использовать единые биометрические системы распознавания. То есть мы переходим к современному уже нотариату. Человека можно будет узнать по отпечаткам пальцев, оболочке глаз, форме головы и другие уникальные данные. В таком случае нотариусу даже паспорт не потребуется. В перспективе человек сможет прийти к нотариусу без паспорта. Личность установит по биометрическим базам данных. То есть нотариусы, еще раз повторяю, смогут идентифицировать по отпечаткам пальцев или оболочке глаз. Кстати, банки уже предлагают своим клиентам записать с помощью специальной аппаратуры голоса, чтобы потом важные операции можно было проводить по телефону. И система подтвердит, что позвонил именно тот человек, чьи деньги на счете.
Насколько актуальна вот эта информация, которой вы поделились, буквально несколько дней назад моим знакомым позвонили по телефону, представившись сотрудниками банка, и попросили рассказать там очень много секретов по поводу их вкладов. И понятно, что образованные люди отреагировали, поставили точку в этом диалоге. Но сейчас это просто процветает.
То же самое. Недавно совершенно моему коллеге тоже позвонили и говорят, назовите, пожалуйста, последние 4 цифры вашего счета. Но он сориентировался и говорит, так, а вы же его знаете. Назовите вы мне.
Друзья, мы в очередной раз с Александром Евгеньевичем провели еще ликбез о том, как не доверять мошенникам и глушите эти звонки с первой секунды. Давайте продолжим. Расскажите, пожалуйста, когда для отчуждения доли в праве собственности на недвижимое имущество необходимо прийти к нотариусу? А в каких случаях не обязательно? Ведь есть такие случаи, когда не обязательно?
Да, вот сейчас как бы изменения появились в законодательстве, когда сделки с долями тоже уже некоторые можно без участия нотариуса проводить. Давайте так вот, если продается или если отчуждается простым таким языком доля или доли не 100%, то есть это не вся квартира, и это все в одном договоре. Такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И неважно, если покупатель или одаряемый сособственник уже имеет долю в этой квартире. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки с квартирами и долями, принадлежащими несовершеннолетним или недееспособным гражданам, а также любые сделки, которые стороны по своему соглашению желают совершить в нотариальной форме. Что касается договоров ренты, раздела имущества супругов и так далее, то новый закон на них не распространяется. И они как совершались, так и совершаются только в нотариальной форме. Если же всеми собственниками продается или дарится вся квартира в одном договоре, повторяю, все собственники и в одном одним договором, то закон позволяет проводить такие сделки в простой письменной форме и без участия нотариуса.
Вопрос имеет место быть и логичен, когда спрашивают относительно обязательного или необязательного подхода.
Потому что за последние годы вот такие изменения, то было обязательно, то не то обязательно.
Но для этого мы с вами и встречаемся, чтобы подсказывать нашим
слушателям. На данный момент вот такой порядок.
Все, друзья, сделали себе отметочку. Еще вот один вопрос относительно технического такого правового характера. Получили у нотариуса документ, а там записана оплата за госпошлину и услуги правового и технического характера. Вот, честно говоря, и для меня это пока еще вопрос. Поясните, что это такое?
Да, действительно, у нас присутствуют две строчки, две строки, по которым производится оплата. Это услуги, допустим, начнем со второй, услуги правового и технического характера. Госпошлина, как бы все понимают, а вот такое услуги правового и технического характера, это обязательная составляющая любого нотариального действия. Ни один нотариус не будет удостоверять сделку, если будет сомневаться в ее юридической чистоте. Любое нотариальное действие подразумевает определенную правовую экспертизу, и это является частью услуг правового и технического характера, и закреплено это законодательно. А вот невзимание платы за такие услуги может повлечь для нотариуса неблагоприятные последствия. Так что услуги правового и технического характера – это обязательная составляющая любого нотариального действия.
Все предельно понятно. Спасибо за пояснение. Далее, родственник нашего слушателя в тяжелом состоянии, я так понимаю, онкология, в хосписе находится. И вот задает резонный вопрос: после ухода из жизни родных, если такое случится, я боюсь столкнуться с проблемами по оформлению имущества и хотел бы узнать, как поступить, чтобы избавить себя от лишних хлопот в будущем. Ну, это вопрос стандартный в целом, но здесь конкретика указана относительно... Давайте, может быть, мы напомним нашему слушателю, как себя вести, вот уже если случится эта трагедия.
Вы понимаете, вообще-то такие вопросы сугубо личного характера, семейного. Нотариусу сложно что-то рекомендовать, потому что у всех своя ситуация, у всех совершенно свои чисто индивидуальные.
Ну, может,
какие-то...
какой-то стандарт
есть,
мы
да,
дадим.
Так, что-то общее. Вот, да. Допустим, часто очень в этом случае люди ошибаются, говорят, что лучше, завещание или дарственную составить. И вот в этом смысле надо понимать очень четко, что разница существует между завещанием и дарственной. Какая? Завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти. То есть, пока завещатель жив, он вправе использовать свое имущество и распоряжаться им, как ему заблагорассудится. Завещатель может в любое время отменить завещание, изменить его. А вот дарение – это сделка, при которой право собственности уже переходит к одаряемому при жизни. То есть здесь право собственности при завещании после смерти, а при дарении при жизни. Для некоторых семей, конечно, немаловажен и тот факт, что при смене собственника по договору дарения прежний собственник, который мог бы составить завещание, теряет льготы или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как расходы по содержанию жилья должен нести одаряемый. То есть, понимаете, новый собственник уже как бы платит как и за себя. А те льготы, которые были на прежнем собственнике, независимо от того, что он подарил, все, они пропадают. Если человек уверен, что хочет совершить дарение, он может оформить договор и в простой письменной форме. Ну, в жизни бывают разные ситуации. И такой договор легко может быть оспорен обиженными членами семьи. Поэтому дарение... ценных вещей, особенно недвижимости, лучше, конечно, удостоверять у нотариуса, который проверит и удостоверит, что даритель понимает значение своих действий как участник сделки, понимает смысл и значение сделки, и ее правовые последствия, и соответствует это его действительным намерениям и волеизъявлению. Нотариус, кроме того, устанавливает личность сторон и проверит их дееспособность. Дополнительный плюс, еще раз хочу вам сказать, нотариальной формы является, что нотариус сам подготовит сделку и сам запросит необходимые для ее совершения документы, а также совершенно бесплатно передаст этот договор на государственную регистрацию в Росреестр.
Это очень важный момент, и, наверное, как раз наш слушатель имел в виду понятие дарения и завещания. Вот спасибо, что вы подробно рассказали об этом. На многих телевизионных каналах нам показывают рекламу, связанную с автомобилями. Причем с автомобилями не только новыми, которые предлагают, а с автомобилями при покупке. Но там говорят в основном, был ли он там в авариях, был ли он где-то в угоне или нет. А вот для нотариуса, наверное, важнее, вот как обезопасить себя от покупки заложенного или арестованного автомобиля.
Ну, вообще-то, понимаете, это целая история. Вот немножко, если мы в прошлое окунемся, то, конечно, иногда, ну, это Это очень редко, когда бывают случаи купли-продажи заложенных или арестованных автомобилей. Возможно, одной из причин, я так думаю, является то, что в ГИБДД перестали ставить отметки о том, что автомобиль находится в залоге. То есть получает чистый
техпаспорт. А раньше было так, да?
Да, была отметочка, что такой-то банк вот, и кредит. Кроме того, сегодня многие банки при покупке автомобиля в кредит сразу выдают на руки паспорта транспортных средств. Это ПТС. Раньше как бы эти паспорта держали, а сейчас их сразу на руки выдают новых и не дожидаются погашения кредита, как раньше. Поэтому полностью перестраховаться от неприятных историй при покупке машины с рук неосведомленному гражданину, я повторяю, неосведомленному бывает сложно. Но у нас сейчас будут все осведомленные. Если машина находится в залоге у банка, это вовсе не означает, что ее нельзя купить или продать. Если вы согласны на сделку, то лучше провести ее в отделение банка, в залоге которого находится автомашина. Тогда банк снимет все залоговые обязательства по машине, подав уведомление в реестр уведомления о залогах движимого имущества. Расскажу вот просто реальные случаи
из жизни.
Да. Не из моей практики, а просто из жизни, вот, как бы это все известно достоверно, что когда выписка из реестра уведомления, а почему я говорю об этом реестре, потому что его ведет Федеральная нотариальная палата, и он находится в ведении у любого нотариуса. Вот с банком было такое вот дело. Один гражданин предоставил суду, это из судебной практики, предоставил суду выписку из реестра уведомления о залоге движимого имущества о том, что банк внес сведения в нотариальную базу данных уже после того, как он подписал с продавцом-должником договор купли-продажи машины. То есть он купил машину, покупатель, продавец ему продал, а в банке по каким-то техническим причинам, по каким-то нерасторопности еще не внесли в базу. Он проверил эту базу, видит, что автомобиля нет в залоге, и купил спокойно. А когда банк предъявил к нему претензию, вот он в суд принес эту выписку из нотариального реестра, и в итоге автомобиль остался у покупателя, и банку было отказано. Избежать этих ситуаций очень просто. Достаточно потратить всего пару минут. Проверить можно автомобиль по его ВИН-номеру. И зайти надо на сайт Федеральной нотариальной палаты. Называется «Реестр уведомления о залоге движимого имущества». Можно просто набрать «Реестр залог», и вам сразу выйдет этот сайт. Можно обратиться к любому нотариусу и получить у него выписку из этого реестра в письменном виде. Эта выписка, конечно, поможет отстоять права в суде, и в случае, если выяснится, что залог есть, а информации о нем в реестре нет, вам не придется выплачивать чужой долг или отдавать машину банку.
Я думаю, что даже в каждом отдельно взятом случае полезно проконсультироваться и пообщаться с нотариусом, чтобы быть спокойным за дальнейшие события.
Связанные. Я вам скажу даже больше, что в этом реестре о залоге движимого имущества содержится информация не только об автомобилях. Любое движимое имущество, даже домашний скот, можно проверить перед покупкой.
Очередная подсказка, характерная из практики работы Александра Новосельского и нашей повседневной жизни с вами. Мы сегодня рассматриваем исключительно жизненные конкретные ситуации. Мы о завещании говорили, и очень правильный еще один вопрос, как узнать, имеется ли на мое имя завещание, и как быть, если другие родственники претендуют на наследство по закону. Ох, я надеюсь, часто подобные вопросы возникают.
Вы знаете, уже как бы грамотные стали граждане, и приходят, иногда спрашивают, и это совершенно бесплатная услуга, это все можно узнать. С 2014 года в рамках единой информационной системы нотариата работает электронный реестр завещаний, который гарантирует полную сохранность последней воли гражданина и ее исполнение. Если у наследника есть на руках завещание или его дубликат, то они предъявляют его нотариусу. Но в любом случае нотариус при открытии наследственного дела делает запрос в эту единую информационную систему на наличие завещания, даже если его не предъявили наследники. Потому что наследодатель мог составить другое завещание с более поздней датой или распоряжение об его отмене, и тогда предыдущий документ потеряет силу полностью или частично, в зависимости от его содержания. Наследникам по завещанию в настоящее время не стоит беспокоиться о реализации своих прав вследствие потери завещания или сокрытия кем-то факта его наличия, когда, знаете, не хотят давать родственники документы, показывать, говорить. Но если, допустим, в завещании окажется информация, с которой наследники по закону закону будут не согласны, то они вправе обратиться в суд, чтобы его оспорить. Ну, правда, надо иметь в виду, что оспорить завещание можно только по очень-очень-очень веским основаниям, поскольку нотариус, удостоверяющий завещание, всегда проверяет дееспособность обратившегося к нему лица и убеждается в том, что он отдает отчет в своих действиях, да плюс еще и возможность видеофиксации данного действия. У всех нотариусов сейчас существует видеофиксация. Камеры.
Это в обязательном порядке?
Ну, здесь в зависимости от обстановки, но видеокамеры у всех нотариальная палата.
Совершенно оборудована, да?
Да. Всех обеспечила системами видеофиксации, ну, вот, всех нотариусов.
Вот мы говорим о технологиях, так что еще одна страничка сегодня раскрыта из современных технологий. Далее, очень тоже важный вопрос, и мы это видим и в средствах массовой информации, да и, собственно, и на примере наших знакомых о чрезвычайных ситуациях. Вы смотрите, наводнение, Иркутская область, Хабаровский край, стихийные бедствия. Вот как быть человеку, попавшему в такую ситуацию, если ему надо срочно составить завещание? Ведь во время вот этих чрезвычайных ситуаций порой не дойдешь до нотариуса. Есть ли в таких вот форс-мажорных ситуациях возможность составить завещание без нотариуса?
Законом предусмотрены ситуации, при которых составленное без нотариуса завещание приравнивается к нотариально удостоверенным. Эти завещания, они перечислены в статье 1127 Гражданский кодекс. 11.27 статья. Я коротко процитирую.
Да, пожалуйста.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравнивается. Первое. Завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверены главными врачами.
То есть я наделен как главный врач больницы вот этим правом?
Вы наделены таким правом, если человек находится, еще раз повторяю,
в
стационарных условиях.
Есть у нас стационар.
Дальше, не только вы.
Да, да, пожалуйста.
И заместители по медицинской части, или дежурный врач этой больницы.
В отсутствие руководителя?
Естественно, да. А также начальники госпиталей, директора или главные врачи дома для престарелых и инвалидов.
Понятно.
То есть они наделены такими полномочиями. Ну, там есть еще кое-какая техническая сторона, мы о ней потом поговорим. Но, в принципе, такое право есть.
Но, я думаю, Александр Евгеньевич, вы не откажете мне, если, столкнувшись с такой ситуацией, я наберу ваш телефон и попрошу проконсультировать дополнительно меня.
К сожалению, я вынужден буду вам отказать в выезде для удостоверения завещания, потому что ваша больница находится не в моем территориальном округе.
Да, но мы вас представляем как члена Нотариальной палаты Республики Крым, так что, я думаю, мы найдем точку,
конечно,
соприкосновения.
Конечно. Так, второе.
Да.
Какие завещания бывают приравнены к нотариально удостоверенным? Это завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих, еще раз, под государственным флагом Российской Федерации и удостоверены капитанами этих судов.
Это очень важный момент, потому что порой других государств флаги и принадлежность, но наши российские моряки.
Вот там, я обращаю внимание, под государственным флагом Российской Федерации. Далее, завещание граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз. Везде акцентируется, да? Российские. Завещание военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариуса, также завещание работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей. Завещание граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, в данном случае обязательно, также подписывающего завещание.
Одного достаточно свидетеля?
Закон не говорит, сколько
свидетеля. То есть там не оговаривается, да?
Да. Угу. Завещание удостоверения в соответствии с настоящей статьей должно быть, как только представится возможность, следующий этап обязательный, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по контролю и надзору в свете в сфере нотариата нотариусу по месту жительства завещание. И вот нотариус в таком случае внесет его в единую информационную систему.
Все понятно, предельно ясно и для медработников, что особенно мне приятно, что мы делаем акцент сегодня и для моих коллег. Очень подробную информацию даем. Друзья, мы сделаем сейчас небольшую паузу. Напомню, сегодня на наши и в основном ваши вопросы по доброй традиции в нашем совместном проекте с радио «Спутник Крыму» отвечает член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа Александр Новосельский.
Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник в Крыму».
Продолжаем нашу программу и настаиваем исключительно на позитивном настроении всех, без исключения слушателей. Я уверен, что вы в первом блоке нашего общения с Александром Новосельским получили ответы на очень важные темы, которые вы как раз и предлагали для обсуждения в нашей студии, в студии «Радио Спутник Крыму». Обозреватель Борис Левин и Александр Новосельский, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа. Напомню, друзья, что в FM-диапазоне наши программы, а они по воскресеньям с 10 часов утра и практически до самого вечера. Гости сменяют один другого. У нас и музыка, и спорт, и культура, и экономика. Все переплетается. Интересные гости, подробный анализ событий, которые происходят у нас в стране, за рубежом. Но и, конечно, полезнейшая информация от специалистов, которые приходят к нам в студию. И вот Александр Новосельский по доброй традиции сегодня отвечает на многие интересующие вас вопросы. Мы продолжаем. И сразу со следующего вопроса, он опять связан с наследством, и ничего удивительного, что есть вопросы и связанные с наследством, в том числе не только по теме жителей Российской Федерации. Вот в частности, в Израиле умер родственник, который завещал свое имущество сыну, который проживает в России. Часть его имущества, находящегося здесь, в Российской Федерации, сын уже оформил у российского нотариуса. А вот как получить квартиру в Израиле, и может ли российский нотариус выдать свидетельство на квартиру в Израиле? Это волнует нашего слушателя.
А оформление наследства на недвижимое имущество в Израиле происходит в соответствии с законодательством Израиля, так же, как и другой страны. И это законодательство определяет как круг наследников, так сроки и порядок принятия наследства. Следовательно, для оформления наследства на квартиру в Израиле необходимо обращаться в компетентные органы Израиля. Вы можете совершить это лично или через представителя, который будет действовать по российской доверенности, которую мы здесь удостоверим. Для предъявления такой доверенности в Израиле потребуется перевод ее на иврит и проставление апостиля. Проставление апостиля производится территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации. Российский нотариус выдать свидетельство о праве собственности на такую квартиру не вправе.
Вот это однозначно.
Конечно, мы не
здесь без комментариев.
Да.
Понятно. Вот грамотные наши слушатели задают очень грамотные вопросы, Александр Евгеньевич. И вот слово «депозит» для большинства знакомо через банковскую сферу. Они узнают, какие проценты, что меняется, какие есть преференции. Но есть понятие «депозит нотариуса». И вот чтобы купить...
Он тоже связан с банком.
Да, но все равно вот именно набор такой «депозит» и нотариуса. Это да. Имеет право на существование,
конечно.
Такое понятие. Так вот, как раз спрашивают, чтобы купить недвижимое имущество через подобный вот депозит нотариуса, нужно ли открывать специально для этого в банке отдельный счет? Вот здесь как раз и переплетение с банковской сферой.
Да, то есть я понимаю, они хотят гарантированно, чтобы после покупки как бы деньги перечислял нотариус, чтобы было все гарантировано нотариусом.
Да, чтобы никакими там наличными средствами не иметь отношения.
Не обязательно.
Да?
Нотариус может принять наличные
тоже?
Деньги,
да?
Либо безналичные.
Ага.
Неважно.
О, сколько нам открытий?
По-видимому, вот и спрашивают, что специальный счет открывать, чтобы перечислить безналичный. Вот в случае принятия наличных денег он должен внести их на свой публичный депозитный счет. Такой есть у нотариуса, у каждого нотариуса публичный депозитный счет. В этом случае нотариус вправе потребовать оплатить услуги инкассации или охраны. Принятие нотариусом безналичных денежных средств осуществляется путем выдачи распоряжения. Указанное распоряжение положение является основанием для зачисления денежных средств на публичный депозитный счет банком, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса. При отсутствии распоряжения банк не вправе зачислять денежные средства на публичный депозитный счет нотариуса. То есть просто так не может прийти и сказать банку гражданин или юридическое лицо: вот, давайте на счет нотариуса вот эти деньги вот положите. Только должно быть распоряжение нотариуса. Распоряжение может быть выдано нотариусом на бумажном носителе для представления в банк или направлено нотариусом в банк в электронной форме. Зачисление средств на депозитный счет может быть произведено либо путем исполнения поручения банку о безналичном перечислении средств со счета плательщика в этом или другом банке, либо путем внесения в кассу банка наличных средств. Обязанность открывать специальный счет для того, чтобы с него перечислить деньги на депозит, законодательно не установлена. Но следует учитывать условия работы с клиентами конкретного банка. Возможно, банк сам установит комиссию за перевод со счета с другого банка, либо потребует только внесения наличных через свою
кассу. То есть, возможны варианты вот такие, да?
Ну, это зависит от банка уже. Угу. У нотариуса только распоряжение. Он дает согласие, дает распоряжение, на его счет зачисляются деньги. Остальное это вот такие вот
варианты. Ну, а как часто вот встречаются вот так, с такими вопросами, да? Обращаются,
ну, конечно, граждане,
граждане,
с которыми совершают сделки, они не хотят рассчитываться как-то вот пока...
Ну да, в темных углах где-то,
ну, конечно,
да.
Так надежнее.
Друзья,
гораздо...
цивилизованный подход. В очередной раз рекомендуем вам решать эти вопросы вместе с нотариусом. Жилье. Жилье, проблемные вопросы, которые наверняка ежедневно в вашей практике. Каким должен быть минимальный срок владения жильем при его продаже, чтобы не платить налог? Вот это законный вопрос вообще?
Вообще, Борис Романович,
вообще
немножечко другая компетенция.
Да. Фраза «не платить налог» вообще сразу к налогообложению подразумевает другую службу совершенно.
Вопросы налогообложения не входят хотя в компетенцию нотариуса, поэтому я просто процитирую разъяснения, которые содержатся в информации Федеральной налоговой службы России. Называется «О расширении перечня применения минимального трехлетнего срока владения ДФЛ» — это налог на доходы физических лиц. Так, с 1 января, внимание, 2020 года.
Так.
Перечень дополняется продажей единственного жилья. Федеральная налоговая служба России разъясняет, если квартир две, и они куплены в 2016 году и позже, то есть когда еще трехлетний был срок установлен, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик должен подать декларацию и заплатить налог. Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то минимальный срок владения составит 3 года. Например, четко по датам. В декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020 вторая. В таком случае до начала апреля, трехмесячный срок, да, 2020 года, первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты налога. Такой же порядок действует и в отношении земельных участков жилыми домами и хозяйственными
постройками. Но опять же речь идет не об одном единственном и земельном участке, и не об одном единственном жилом помещении.
Вы понимаете, иногда такие случаи довольно, это же жизненные, когда человек продает квартиру, чтобы купить, ему надо другую. И в этом случае, конечно, за что он должен платить налог, если он вот действительно улучшает свои жилищные условия, ему дается вот эти 3 месяца, пожалуйста, присмотрите.
Ну, то есть поставлен правильно вопрос, и есть ответ на него, в том числе вот относительно того, что налог не обязательно уплачивать.
Я думаю, что эта ситуация такая, вот она довольно распространенная, поэтому и принято такое вот решение Федеральной налоговой службы.
И поэтому мы сегодня с вами обсуждаем этот вопрос во всеуслышание.
Мы просто цитируем то, что перечень, который установлен в Федеральной налоговой службе.
Продолжим относительно завещания. Вот я обратил внимание, мы с вами уже дуэт такой давали, дарственное и завещание, и дали подробную информацию на этот счет. Но вот вопрос еще несколько по-другому звучит. Что вы можете порекомендовать? Составить завещание или наследственный договор?
Ну, это очень грамотный, конечно.
Правильно поставлен вопрос?
Вопрос поставлен очень правильный в свете того, что с 1 июня 2019 года. Угу. То есть с 1 июня, повторю, 2019 года в Гражданском кодексе появилось новое понятие – наследственный договор. Это не то же, что завещание. Наследственный договор подойдет, если у вас есть имущество, деньги или активы, и вы хотите распорядиться именно в случае смерти не по закону, а по своему желанию, причем не просто передать имущество супругу, детям на каких-то условиях. А вот завещание – это односторонняя сделка. Вторая сторона может ничего и не знать о наследстве. При этом наследник при заключении наследственного договора в курсе, что именно и на каких условиях ему достанется. Он соглашается с этим, подписывает документ и заранее знает, чего ожидать в будущем. Наследственный договор – это не как завещание одностороннее, это двусторонняя сделка. Получатель наследства должен четко согласиться на все условия. Какие это могут быть действительно условия? Можно оговорить обязанности получателя наследства. Например, что он обязан ежемесячно производить оплату, выгуливать и кормить животных или заботиться о родственниках собственника недвижимости и так далее. Имущество по наследственному договору можно получить только после смерти собственника. И исполнять обязанности придется сразу. Не через 6 месяцев.
Даже не нужен период, конечно, этот 6-месячный.
Исполнять обязанности сразу. Право на обязательную долю, правда, сохраняется. Дети и иждивенцы получат свое, даже если о них в договоре ничего нет. Наследственный договор между супругами отменяет их совместное завещание.
Угу.
Главнее.
То есть он выше получается,
наследодатель, да? Может расторгнуть договор в одностороннем порядке, а наследник нет, только по соглашению или через суд. Наследодатель может как угодно распоряжаться своим имуществом при жизни, например, продать и потратить все деньги. Договором это запретить невозможно. То есть, если по договору он завещал квартиру, но при жизни ее продал, то наследник ничего и не получит. Права по наследственному договору не передаются, даже если наследник умер раньше и много лет платил деньги.
Итак, теперь мы знаем уже отличие и наследственного договора от завещания, и дарения, что это такое, благодаря сегодняшним подробным ответам.
Я бы не сказал, что мы знаем, это такие новеллы, практика
по тем
покажет,
вопросам давали наши
насколько
слушатели.
Это жизненно, насколько они вот валются.
Но самое главное, что вот понятие завещания у многих ассоциируется с единственным вариантом, который может быть при передаче вот каких-то прав.
Вы знаете, очень часто приходят, вот я хочу подарить. Что подарить? Ну вот, завещание написать.
О.
И вот очень часто, довольно часто, несмотря
парадокс,
на то, что да, мы говорим, и начинаешь объяснять, как вы хотите, как вот сейчас. Нет, вот конечно, вот я умру, а потом дарственную составить или завещание сейчас.
Слушайте внимательно, друзья, наши программы, и вы будете вооружены самыми последними новостями в нотариальном производстве. Далее, опять же о наследстве, но здесь речь скорее об обязательной доле, наверное, но вы профессионально ответите. Отец написал на нас своих детей завещание, но нотариус сказал, что часть дома перейдет и к мачехе, которая не указана в завещании, потому что она имеет удостоверение инвалида. Как же так? Может, нотариус что-то перепутал в данной ситуации?
Я не думаю, что нотариус может в такой ситуации перепутать. Если мачеха пенсионер, да еще и инвалид, то, конечно, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен оформить часть завещанного имущества человеку, который и не упомянут в завещании. Это требование закона.
Угу.
Право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Более подробно вы можете ознакомиться с теми, кто имеет право на обязательную долю, в статье 11.49. 1149 Гражданский кодекс Российской Федерации «Право на обязательную долю в наследстве». Так и называется.
Мы уже называли сегодня, по-моему, 11.27, если я не путаю, да?
Будем сейчас путать наших радиослушателей.
Но цифры записывают. Я знаю, что многие внимательно следят.
Я повторяю по несколько раз. Действительно, именно к конкретному случаю. Вот здесь случай, который установлен статьей 11.49. 9.
Какого кодекса?
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Понятно, спасибо. Еще один очень важный вопрос, и их несколько вот подобных к нам поступило. Я вот их систематизировал и на одном сделал акцент. У меня в собственности 1/2 часть квартиры. Могу ли я передать эту долю в собственность постороннему человеку по договору пожизненного содержания с иждивением? Вот я бы хотел и для себя понять тоже этот вопрос.
Да, это сделки, которые можно отнести к числу непростых, сложных сделок. Вот, хотя в некоторых случаях это довольно просто делается, но надо понимать, что имеют в виду те граждане, те лица, которые хотят такой договор заключить. Для этого мы можем сейчас пункт 1 статьи 601. Пункт 1 статьи 601 Гражданского кодекса Российской Федерации. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты гражданин передает принадлежащее ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и или указанного им третьего лица.
Угу.
То есть плательщиком ренты может быть любой посторонний человек. Это первое. Далее. Такой договор обязательно должен быть удостоверен нотариально, и он относится к договорам об отчуждении объектов недвижимого имущества. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. Таким образом, разрешена передача имущества бесплатно. Но в соответствии с пунктом 2 статьи 602, то есть вторая статья, следующая, пункт 2 статьи 602 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества, если это бесплатно происходит, то это не может быть менее 2 установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением. А при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины не менее 2 установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. То есть, если нет, то в целом по Российской Федерации этот прожиточный минимум берется для выплаты.
Ну, мы об этом часто говорим с нашими коллегами из Министерства труда и социальной защиты, и они ежегодно нам корректируют как раз эти цифры. Ну, да, они же нестандартные на все там пятилетия вперед и так далее.
Конечно, все время корректируются.
Поэтому и нотариусы основываются в отдельно взятом регионе.
Конечно, мы это проверяем обязательно, а потом уже дальше это идет индексация. И...
Понятно, спасибо большое. Ну, еще вот наследственные вопросы у нас сегодня доминируют, конечно, и так, наверное, это естественно.
В жизни вашему, тоже так.
Да, по вашим приемам, по приемам ваших коллег. Вот давайте ответим на такой вопрос. На меня бабушка написала завещание на квартиру, но у нее есть еще и другая недвижимость, а наследников, я точно знаю, больше нет. Кем и как будет наследоваться имущество, не указанное в завещании бабушки?
Я бы остерегался насчет вашей уверенности в том,
что больше нет.
Да, больше нет. Я бы не торопился с выводами. Как показывает практика, после открытия наследства возможны разные варианты.
И как показывают федеральные телевизионные каналы, на многих ток-шоу как раз возвращаются к таким вопросам.
Не указанное в завещании имущество наследуется наследниками по закону. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей. То есть, если наследники предыдущих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, такое тоже возможно, либо все они отстранены от наследования как недостойные, либо лишены наследства, либо все они отказались от наследства. Угу. Вот тогда следующая очередь. Если же наследники как по закону, так и по завещанию отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследства, наследования как недостойные. Либо никто из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, то имущество умершего считается выморочным. И оно переходит в порядке наследования по закону в собственность городского, сельского поселения, муниципального района, округа или в собственность Российской Федерации.
Понятно. У нас буквально минут пять еще есть. Я думаю, как раз два вопроса, которые я приготовил, мы подробненько ответим на них и уложимся и в наш формат временной, и дополнительную полезную информацию дадим нашим слушателям, потому что, что называется, из жизни вот эти вопросы, и я с удовольствием их сегодня вам задаю, Александр Евгеньевич. Смогу ли я оформить на себя квартиру после смерти отца, если он уже много лет, первое, не платит за газ, второе, не платит за свет, за воду и другие коммунальные платежи? Очень важный вопрос и не менее важный и интересный ваш ответ. Пожалуйста.
Вы знаете, наличие долгов не является препятствием для получения имущества по наследству, какие бы долги ни были. Однако наследникам нужно помнить, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации в состав наследства входит не только принадлежавшее наследодателю на день смерти имущество, но и долги умершего. Поэтому, получив по наследству квартиру, наследники приобретают вместе с ней обязанность оплатить долги умершего. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя, но в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. А то еще может и не хватить.
Не хватить стоимости. Имущества на оплату коммунальных услуг? Бывало такое?
Я не знаю, я не работал в коммунальных.
Но в теории возможно.
Возможны другие долги еще, но в принципе любое имущество, если оно компенсирует, то да, а если нет, то извините.
Но будьте любезны тогда рассчитаться с государством.
Конечно.
За того человека, который вам имущество
Совершенно
это презентовал.
Но в пределах стоимости этого имущества.
Понятно. И вот еще один важнейший вопрос. Возможно ли заключить договор купли-продажи, не выезжая из своего города, если покупатель и продавец находятся в разных городах? Это абсолютно жизненный вопрос.
Да, это новшество сейчас. Это новшество, которое связано с получением нотариальных услуг в режиме онлайн и дистанционным удостоверением сделок. Эти новшества обещают быть не только удобными для граждан, но и смогут дополнительно защитить участников цифрового гражданского оборота. Базой для реализации законопроекта выступит единая информационная система нотариата. Вводится такая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариусами. Мы говорим о будущем, о очень недалеком будущем. Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет требования о том, что договор должен быть совершен в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а стороны находятся в разных городах. Таким образом, продавец и покупатель недвижимости, в данном случае, находящиеся на момент сделки в разных городах, могут обратиться в удобную для себя нотариальную контору в своем городе, а процесс удостоверения договора будет происходить дистанционно через специальный защищенный канал связи нотариусов. В перспективе также может появиться и возможность оказания нотариальных услуг гражданам без предъявления паспорта, о чем мы говорили с вами ранее, либо другого документа. Для идентификации заявителя нотариус может пользоваться базой биометрических данных. Вот такой прогресс.
Мы начинали с современных технологий. Мы завершаем сегодня нашу встречу тоже с вот такими убедительными комментариями Александра Новосельского по таким животрепещущим вопросам, которые вы поднимали, друзья. И мы систематизировали для того, чтобы сегодняшняя встреча в таком хорошем темпе, в хорошей динамике прошла и с подробной информацией на все заданные вопросы. Еще раз напомню, часть вопросов у нас еще остались, и мы обязательно их с помощью Александра Евгеньевича озвучим на ближайших наших встречах. Это наш совместный проект, проверенный уже годами. И спасибо вам за вопросы, за активное участие. А нашему гостю отдельное спасибо за такие подробные и очень важные комментарии к ним. Нотариус Симферопольского городского нотариального округа, член Нотариальной палаты Республики Крым Александр Новосельский по доброй традиции сегодня был гостем нашей студии. Вам успехов, Александр Евгеньевич. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Новости, аналитика, эмоции. На радио «Спутник в Крыму».